Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трайчашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. Пока простые смертные остаются в самоизоляции, чиновники работают, не покладая рук, чтобы порадовать граждан новыми законами. Депутаты от них тоже не отстают, но, например, на этой неделе Государственная Дума приняла закон, которым разрешила голосовать на выборах по почте и онлайн. А теперь депутаты готовятся рассмотреть поправки к действующему закону о полиции. Их подготовили в правительстве России, где предлагают несколько расширить полномочия полицейских. Вообще вопрос, конечно, довольно щепетильный, потому что даже сейчас без всяких поправок в законодательство привлечь к ответственности полицейского, превысившего свои полномочия, бывает крайне тяжело, даже в таких нашумевших случаях, как, например, история с подбросом наркотиков журналисту «Медуза» Ивану Голунову. Чего уж говорить о такой мелочевке, как избиение людей на протестных акциях или силовое задержание из-за нарушения режима самоизоляции, рассказывает Иван Воронин.
Это свидетели. Они шли по парку, увидели, как ты поднимаешь закладки. Позвонили в 02, мы с ними договорились тут встретиться, они хорошие граждане.
Свидетелями, а заодно и понятыми, оказались сотрудники полиции в гражданской одежде. Ты – наркоман и кладмен. Твою закладку с наркотиками мы сняли на видео. А если надо, подкинем. Услышал журналист Андрей Каганских от полицейских в районе парка Сокольники, где он нарушал режим изоляции. Помимо административного протокола, это едва не закончилось для него обвинениями по антинаркотической статье. Каганских задержали и отвезли в отделение полиции.
Что самое, наверное, смешное в этой истории, что самое подлое, это то, что одна из понятых оформляла мне протокол о нарушении режима самоизоляции. Одна группа полицейских подумала, как будто бы, вот, ладно, мы у нее ничего не нашли, мы ошиблись, давайте ее отпускать скоро, оформим протокол. Хорошо, что оформим протокол, хотя бы что-то есть. А в то время другая группа полицейских, которые сидят в кабинете, как будто бы, у меня создалось такое ощущение, что они подумали, что этого чувака еще можно расколоть, он тут скандалит, непонятно, что происходит, хочет вернуть свой телефон, хочет кому-то звонить, а давайте-ка с ним еще поработаем.
Андрею не давали связаться с юристом, телефон отобрали с самого начала. Заставляли признаться в распространении наркотиков, но после долгих споров и досмотра отпустили. Журналист уже составил жалобу на действия полицейских, но на реакцию особо не рассчитывает. Говорит, ситуация бытовая. По новой редакции закона полицейские получают право досматривать граждан при малейшем подозрении на наличие у них запрещенных веществ или предметов. При этом представиться сотрудник сможет уже после, например, задержания, если таким образом пресекается правонарушение или преступление. И без поправок примерно так и происходит при разгоне несогласованной акции протеста. При этом, цитирую законопроект, сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию. Девушка на этом видео – Дарья Сосновская. Ее задержали в центре Москвы во время летних протестов в 2019 году. По мнению МВД, она спровоцировала полицейского на применение силы. Якобы хотела наступить на упавшую дубинку, но тот успел, цитата, «не допустить неправомерных действий». После инцидента у Сосновской зафиксировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Уголовное дело о превышении полномочий, как того требовал адвокат Сосновской, так и не возбудили. А личность пресекающего неправомерные действия до сих пор не подтверждена официально. Отчаянные времена требуют отчаянных полномочий. Серию видео в соцсетях, где нарушителей самоизоляции грубо заламывают и увозят в отделы полиции, с началом масочного режима сменяют новые. В Татарстане грубо выволокли нарушителя из междугороднего автобуса. Не обошлось без наручников.
Они что, убили, что ли, кого?
На этой неделе в Государственную Думу Российской Федерации правительство внесло законопроект с поправками к действующему закону о полиции. И несмотря на то, что в пояснительной записке к этому законопроекту сказано буквально, что он нужен для усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан, фактически же речь идет об усилении полномочий полицейских. Что же все-таки изменится, выясняла Наталья Джанпаладова, которая подготовила небольшую инфографику.
Представление полицейского. В действующей редакции закона о полиции при обращении к гражданину полицейский должен сначала представиться, а если намерен его задержать, то сначала должен объяснить ему причину задержания. Что предлагают? Разрешить полицейским представляться позже, если есть угроза жизни и здоровью полицейского или других людей, а также если полицейскому необходимо незамедлительно пресечь преступление или правонарушение. Основания для досмотра. В действующей редакции закона о полиции полицейский может проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств при наличии данных о том, что эти люди имеют при себе оружие, взрывчатку, наркотики и другие запрещенные вещества или предметы. Что предлагают? Заменить формулировку «при наличии данных» на «имеются основания предполагать», то есть фактически разрешить личный досмотр на основе предположений полицейского. Проникновение в дома. В действующей редакции закона полицейским можно входить или проникать в дома людей для спасения жизни, задержания обвиняемых или подозреваемых, пресечения преступления или предотвращения несчастного случая. Что предлагают? Вхождение в дом называть проникновением, дать право полицейским проникать в дома, в том числе для задержания людей, на которых в качестве подозреваемых указали очевидцы или потерпевшие. Вскрытие автомобилей. В действующей редакции закона такого права у полицейских нет. Что предлагают? Дать полицейским право вскрывать автомобиль или другое транспортное средство и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых или тех, на кого указали очевидцы или потерпевшие, для пресечения преступления, для проверки сообщения об угрозе теракта. Полицейского предлагают освободить от ответственности за вред, причиненный при вскрытии автомобиля. Оцепление. В действующей редакции закона полицейские имеют право оцеплять или блокировать участки местности для ликвидации аварий, предотвращения массовых беспорядков, при розыске преступников и преследовании подозреваемых, при проведении контртеррористических операций. Жилые помещения и другие здания, находящиеся в собственности граждан или организаций, можно оцеплять только для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, если их нельзя защитить другим способом. Что предлагают? Разрешить полицейским оцеплять или блокировать территории, а также жилые помещения, находящиеся в собственности объекта во всех перечисленных сейчас в законе случаях. Кроме того, в границах оцепления предлагают дать право полицейским проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобилей. Применение оружия. В действующей редакции закона полицейский может применить оружие при задержании, если человек прикоснулся к оружию, а также для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья. Что предлагают? Разрешить полицейским применять оружие, если задерживаемый прикоснулся к оружию или совершил иные действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Ответственность за действия полицейского. В действующей редакции закона такого пункта нет. Что предлагают? Добавить пункт о том, что полицейский не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию.
Впрочем, правозащитников вот эти поправки к закону о полиции не очень-то и обеспокоили. Вот, например, что рассказал мне юрист комитета против пыток Петр Хромов.
Вот эти все поправки, которые сейчас вносятся, можно разделить условно на три группы. Первая группа, которая вносит, я не знаю, скорее стилистические правки, просто там слова заменяются с «входить» на «проникать». Либо они вводят в закон те действия, которые сотрудники полиции так осуществляют, и, собственно, на них никто не жаловался. Например, использование ограждений при проведении публичных мероприятий. Второй блок, вызывающий много вопросов, пояснение про использование огнестрельного оружия сотрудниками полиции в случае ощущения им угрозы. При этом действующая норма, она достаточно и так размыта, и многие сотрудники полиции не знают по факту, имеют они основания применения огнестрельного оружия или не имеют. Вводимая норма делает это еще более размытым. И, соответственно, третий блок, который тоже вызывает множество вопросов, это то, что сотрудники полиции не подлежат преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей. Такая норма уже, например, существовала в законе о Федеральной службе безопасности. Она не вводит ничего нового, потому что там в любом случае есть акцент на том, что порядок действий должен быть законным. То есть сотрудник полиции освобождается от ответственности не за все свои действия при исполнении служебных обязанностей, а только за законные. Поэтому зачем нужна эта норма, абсолютно непонятно. Но, опять же таки, она делает еще более размытым восприятие сотрудника полиции, потому что кто-то из сотрудников, я вполне допускаю, может подумать, что теперь любые действия, которые он совершает в форме, они априори законны, потому что за них нельзя его привлечь к ответственности. Мы с вами прекрасно помним, когда режим самоизоляции в Москве только начал вводиться, в Москве и Московской области, было обращение президента. Некоторые сотрудники полиции Московской области трактовали обращение президента таким образом, что вводится комендантский час. Да? Вот было 2 или 3 случая в Подмосковье, где ездили машины и, соответственно, сообщали о том, что нельзя выходить из дома. То есть эти сотрудники полиции допустили вольную трактовку. И нельзя исключать, что вот эти поправки новые также будут вольно трактоваться. Можно говорить о том, что российское государство из неплохого достаточно закона сделало достаточно размытый закон, который неизвестно, как будет применяться на практике.
Руководитель юридического департамента Руси сидящий Алексей Федяров также не видит особенных поводов для беспокойства. Впрочем, есть на что обратить внимание.
Из того, что видно серьезного, это дополнительные полномочия полиции в установке заслонов, ограничений для передвижения граждан и, собственно, досмотры людей и транспорта. Если это все будет использоваться как, скажем, в целях уголовного розыска какого-то, если очень грубо, для раскрытия преступления, это одно. Если же это используется будет для разгон митингов тех же самых, то некоторые вопросы вызывают. Но и тут же, собственно, и такие подозрения закрадываются. А для чего еще? Почему не будет это использоваться, скажем, в тех же ситуациях, как и были в июле-августе прошлого года? Но по большому счету, повторюсь, все эти поправки, они не так страшны, как кажутся, и как их драматизируют в полемиках сейчас. Из того, что действительно вызывает сомнения, это основания для применения оружия. Основания, если раньше они были прописаны более или менее жестко и понятно, сейчас это жесткость и понятность размыта новым основанием. Это если сотрудник полиции имел какие-то иные основания полагать, что его жизни и здоровью там предполагается какая-то угроза. Это я очень грубо. Тут же возникает пример с Самариддином Раджабовым, где сотрудник полиции, как установлено приговором суда, ощутил реальную угрозу своей жизни от звука, падающей где-то рядом с ним пластиковой бутылки. Что, получается, по логике суда он мог разворачиваться и стрелять в этого человека. Здесь вот я не думаю, что стоит и стоило вообще разработчикам этого закона вот подобным образом основания расширять, вносить новую неопределенность в закон. И эта неопределенность, конечно, многим еще крови попьет.
То есть переживать стоит не о том, что напишут в законе, а о том, как это прочитают, поймут и будут использовать на практике полицейские. Вот что думает о поправках к закону о полиции юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова.
Любое расширение прав полицейских – это всегда ограничение прав граждан. Это нужно понимать. Главное, вообще, о чем стоит думать, это не то, что написано в законе, а то, как он будет применяться. Потому что ни один законодатель никогда не напишет в законе, что, например, сотрудник полиции может применять оружие произвольно, или сотрудник полиции может вскрывать автомобили произвольно. Вопрос в том, создает ли закон основания для каких-то произвольных действий. Например, для произвольного вскрытия машин. Мое мнение, да, создает. Та формулировка, которая заложена в законопроекте, допускает возможность вскрытия машин фактически без участия хозяина, фактически произвольно. Что касается той нормы, которая позволяет сотрудникам полиции избегать ответственности за любые действия в совершенной форме. в данный момент действующее законодательство уже устанавливает, что сотрудник полиции не подлежит ответственности за те действия, которые он совершил при исполнении своих полномочий и в рамках своих полномочий. Новая норма не просто еще раз это подчеркивает, а еще расширяет границы этой безответственности. На мой взгляд, сейчас вообще момент не самый удачный для того, чтобы расширять полномочия сотрудников полиции, просто потому что у нас и так уровень доверия к полицейским в стране достаточно низкий. А сейчас, когда, опять же, в связи с коронавирусом, в связи с тем, что происходит, людей задерживают, штрафуют за нарушение режима самоизоляции, да, и сотрудники полиции воспринимаются как какие-то каратели, которые задерживают там родителей, которые вышли погулять с детьми, бабушек, которые вышли в магазины. А тут нам говорят, а у них теперь будет еще больше полномочий. Они будут еще и машины скрывать, и возможности применять оружие у них расширяются. И представляться они теперь вам не обязаны, если вас задерживают при совершении противоправных действий. Граждане доверяют полицейским в зависимости от того, что написано в законе. Да, у нас большая часть граждан законов никогда не читала. В зависимости от того, как эти полицейские действуют, как они применяют те полномочия, которые им даны. Те полномочия, которые сейчас им даются, их, в принципе, можно применять разумно. Их можно применять действительно для пресечения реальной противоправной деятельности. Будут ли так полицейские делать? У меня серьезные сомнения, у многих других граждан, насколько я понимаю, тоже.
А еще на этой неделе Госдума приняла, правда, пока только в первом чтении, закон, который предполагает создание в России федерального реестра граждан, нуждающихся в льготном обеспечении лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специальным лечебным питанием. Правда, пока непонятно, каким образом этот реестр поможет реально обеспечивать людей всем необходимым для лечения. Потому что, вот, например, сейчас, несмотря на наличие всех необходимых законов, людям приходится судиться для того, чтобы получить жизненно необходимые им лекарства. Доходит до того, что в дело вмешивается Страсбург. Ну, например, в начале мая Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу российской семьи из Ставрополя, которой необходимо дорогостоящее лекарство. И страсбургские судьи обязали российских чиновников купить для семьи лекарство, которое стоит 7,5 миллионов рублей за ампулу, рассказывает Анастасия Тищенко.
Привет. Привет, моя любовь.
Аде Кишищан всего полгода, но она уже питается через гастростому, а по ночам дышит с помощью аппарата неинвазивной вентиляции легких. У Ады спинальная мышечная атрофия – это редкое заболевание, из-за которого постепенно атрофируются все группы мышц. Но процесс можно приостановить. Для этого нужен препарат Спинраза. Одна ампула стоит примерно 7,5 миллионов рублей.
В целом цена складывается еще дороже, потому что его надо использовать и на протяжении всей жизни. Там первый год это 6 уколов, все последующие годы 3 укола. Самостоятельно позволить себе приобрести данный препарат, но он просто невозможен.
Но Спинразу можно получить и бесплатно от государства. Только далеко не все регионы готовы на такие дорогостоящие закупки.
Наш Ставропольский край нам теоретически так объяснит, что у нас, наверное, 3 пункта невыполнения этого вопроса. Первое – это отсутствие финансов в регионе. Второе – отсутствие специалистов. И третье – как бы нет практики, схемы.
После отказа выдать назначенное лекарство, кишищанцы обратились в районный суд и выиграли дело.
И самое главное, что в этом судебном решении суд не просто признал право на этот лекарственный препарат за семьей Ады, но и постановил, что решение приводится к немедленному исполнению.
Но чиновники не спешили выполнять решение суда и обжаловали его.
Произошло серьезное ухудшение здоровья, поэтому мы обратились в ЕСПЧ по так называемому 39-му правилу, когда в случае угрозы жизни или здоровью человека, суд может принять срочные обеспечительные меры.
ЕСПЧ обязал правительство России немедленно предоставить Аде Кишищан препарат Спинраза в предписанной дозировке. Это далеко не единственный случай, когда людям с редкими заболеваниями приходится судиться по факту за то, чтобы жить. У дочки Лили Тагабалян, Лены, гипераммонемия. Это нарушение обмена веществ, которое приводит к отравлению организма аммиаком.
Лекарства очень дорогие.
во-первых, они не зарегистрированы в Российской Федерации. Вот приходится ездить, закупать. Все на свои деньги.
Лене Агабалян нужно ежедневно принимать препарат Равикти. Один флакон, которого хватает на 4 дня, стоит примерно 300 евро. Как и многие другие дорогостоящие лекарства, Равикти не зарегистрирован в России. А значит, государство не берет на себя обязательства предоставлять его бесплатно.
Без этого ребенок может попасть в кому. Без этого лекарства мы не можем его никак не принимать. В России размахивают руками, мы вам сожалеем, но делать ничего не могут.
Альтернативу, по словам Агабалян, в российских больницах не предлагают. В декабре 2019 года семья обратилась в районный суд с требованием предоставить ребенку необходимое лечение. Решение еще не вынесли, но вероятность, что суд встанет на сторону Агабалян, довольно маленькая.
Я знаю, что тебе больно стоит. Ну, пристань чуть-чуть, да.
Семья Максима Тюрина, например, также судилась за то, чтобы мальчику предоставили незарегистрированный в России цистодан. Но суд проиграла. У Максима генетическое заболевание – гомоцистенурия. Без лечения в организме появляется большое количество тромбов. Мальчик может полностью потерять зрение и способность передвигаться.
Ходил раньше, мы гулять даже выходили, а сейчас мы на инвалидной коляске гулять ходим. А потом ходим на ходулках.
Семья Адыки Шищан требовала у Минздрава зарегистрированный в России препарат и выиграла в суде. Но спустя неделю после решения Страсбурга Министерство здравоохранения так и не связалось с семьей. Родители продолжают самостоятельно искать деньги на лечение, в том числе они надеются собрать 2 миллиона долларов на самый прогрессивный, но самый дорогой препарат, который помогает людям со спинальной мышечной атрофией – Зульгинсма. Получить такие средства от российского правительства никто и не мечтает.
По словам юриста проекта «Правовая инициатива» Ольги Киселевой, это она помогала семье Кишишанс получить поддержку Страсбурга. Этот опыт использования правила номер 39 регламента Европейского суда по правам человека об экстренных обеспечительных мерах может помочь и другим российским гражданам, которые нуждаются в срочном лечении, но не могут получить его от государства.
Это решение, да, касается, несмотря на то, что оно касается конкретного дела и конкретной семьи, уже очень хорошая перспектива именно для тех семей, в которых есть дети, у которых есть диагноз вот СМА, спинальной мышечной атрофии, и конкретно то, что касается предоставления доступа к лекарству Спинраза, потому что история из Ставропольского края, вот, в которой мы сейчас занимались, это не единственная история. Я видела публикации и о таких же абсолютно историях в Челябинской области, Красноярский край. То есть в различных регионах есть такие семьи, которые обращаются в суд, там, в прокуратуру, в различные какие-то инстанции, говоря о том, что им должно быть предоставлено лекарство. Но Минздрав регионально считает, что не должно быть, так как оно не включено там, в перечень жизненно важных необходимых препаратов или там, региональные перечни лекарств, там, льготные, да, которые на льготных условиях должны быть предоставлены. И, конечно же, это открывает очень хорошую перспективу для таких семей, но это также означает, что по другим болезням, там, тяжелым, да, по которым, например, зарегистрировано лекарственное средство на территории России и, например, по которым оно рекомендовано государственным учреждением, как в этом случае, можно было попробовать тоже обратиться за срочными мерами в случае, если необеспечение лекарства может привести к риску для жизни. Потому что срочные меры судом назначаются фактически только по делам, касающимся статьи 2 и 3 конвенции, то есть самых основных таких прав, риск для жизни, риск не подвергаться бесчеловечному унижающему достоинству обращению.
11 мая Владимир Путин объявил об окончании в России режима нерабочих дней, который продолжался с конца марта. И на протяжении всего этого, ну, такого странного карантина, признаюсь, мы хотели запустить рубрику с названием «Под шумок». Что вот в то время, пока люди сидят в самоизоляции, успевают сделать чиновники, какие проекты протолкнуть и какие законы принять. Вот в сегодняшней программе расскажем как раз о двух историях, связанных как раз с тем, что происходило во время карантина без присмотра общественности. Ну, Во-первых, сегодня, 12 числа, в один из портов Ленинградской области приходит ценный груз из Германии. Это урановые отходы. Вообще-то в России их накопилось уже больше 1 000 000 тонн, но Росатом решил приобретать за границей новые. Для чего? Выясняла Анастасия Тищенко.
Пока одни страны избавляются от ядерных отходов, Россия их буквально накапливает. 12 мая в порт Санкт-Петербурга должно прийти очередное судно с урановыми хвостами из Германии. Урановыми хвостами экологи называют отвальный гексафторит урана, отходы, которые образуются после обогащения урана. Его используют как топливо на атомных электростанциях. В Германии все АЭС собираются закрыть к 2021 году. Избавляются и от отходов. Например, британская компания Юренко, у которой есть филиалы в Германии и Нидерландах, отправляет их в Россию. В конце 2019 года Юренко заключила с российской компанией «Техснаб-экспорт», входящей в структуру Росатома, договор. Согласно ему, с 2019 по 2022 годы Юренко должна отправить в Россию 12 тысяч тонн урановых хвостов. На сегодняшний день привезли уже больше половины. Из немецкого городка Гранау их отправляют железнодорожным составом в Нидерланды, оттуда по морю в Санкт-Петербург. Далее снова железной дорогой в одну из четырех конечных точек – Новоуральск, Ангарск, Север или Зеленогорск, где расположены полигоны Росатома. По данным Совета по правам человека и оценкам экологов, в России уже скопилось более 1 000 000 тонн гексафторида урана. И никто не знает, какая часть этих отходов собственного производства, а какая импорт. Это уже не первый контракт, по которому Россия принимает обедненный уран из Германии и зарабатывает на этом. Сумма контрактов – коммерческая тайна. Активисты предполагают, что речь идет о десятках миллионов евро. Началась эта история еще в 90-е, но только спустя десятилетия о ней узнала общественность. В течение 3 лет, с 2006 по 2009 год, в странах Европы и в России проходили акции протеста против транспортировки ядерных отходов. Тогда процесс удалось остановить, но в 2019 году поставки возобновились. Активисты снова вышли на улице.
Прежде всего, мы считаем, что это просто безответственно со стороны Юренко и участвующих в этом процессе правительств Германии, Великобритании и Нидерландов отправлять ядерные отходы в Россию. Если вы производите их, вы должны быть уверены, что будете самостоятельно их утилизировать.
Протесты проходили сразу в нескольких городах Великобритании, Германии, Нидерландов и России. Но там, куда везут эти отходы, люди возражать не спешат. Как правило, это закрытые города, где структуры Росатома, то есть главного получателя выгоды в этой сделке, являются градообразующими предприятиями, рассказывает пенсионер из Новоуральска Виктор Казаков.
Росатомовские города, специфические города, во-первых, он закрытый, да? Во-вторых, это моноструктура, здесь одно предприятие градообразующее. И власть формирует городскую. Вот это предприятие. У нас выборов не бывает. У нас мнение Росатома. Закон просто, который переступать нельзя. Ну, уволят с работы сразу.
Виктор Казаков и еще несколько активистов иногда выходят на пикеты, но большая часть жителей молчит и продолжает жить бок о бок с огромными залежами ядерных отходов, которые хранятся под открытым небом. Представители Росатома утверждают, полигоны урановых хвостов безопасны. Активисты говорят об обратном.
Мы подошли к поезду, и вот здесь посередине состава дозиметр показывает уже 120 микрорентген в час. Это значит, ну, соответственно, получается примерно в 6 раз выше обычного фона.
В Росатоме заверяют, что все урановые хвосты будут вторично переработаны, и из них вновь получат сырье для атомной энергетики. Такая возможность действительно существует. Но чтобы переработать 1 000 000 тонн урановых хвостов, нужны сотни новых реакторов. Росатом обещает, мы их построим и к 2080 году опустошим запасы.
В российских реалиях до 2080 года означает никогда. Это бизнес, на котором, я думаю, скорее всего, есть и коррупционная составляющая, потому что просто так никаким честным специалистам в голову не придет принимать отходы у себя на территории, зная, что эти отходы будут мертвым грузом потом лежать.
Сегодня, по словам активистов, перерабатывать залежи урановых хвостов не спешат. Россия фактически копит ядерные отходы.
Помимо прочего, экологи и правозащитники возмущены еще и тем, что этот контракт, по которому из Германии в Россию поставляют урановые отходы, не только не обсуждался с общественностью, но и до сих пор не опубликован. Вот что рассказал мне инженер-физик, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Андрей Жаровский.
Во-первых, это просто этически неприемлемо. Отходы уранового производства из одной страны, более богатой, с более высокими экологическими стандартами, перевозить в Россию, где вы, как сами понимаете, отношение к экологическим стандартам более спокойное, чем в Германии. Но если по сути говорить, это химически опасное вещество, это гексафторит урана. При нагревании свыше 57 градусов превращается в газ, при разгерметизации контейнеров реагирует с водой и при определенных условиях образует облако плавиковой кислоты, H-фтор. Это отравляющее вещество. И по данным британским, в радиусе 32 километров от места разгерметизации контейнеров может образоваться смертельная концентрация H-фтор. С опасности при транспортировках не исключены. Транспортировка происходит в толстостенных железных контейнерах. Это хорошо, но контейнеры оборудованы фланцами, кранами, потому что надо каким-то образом это вещество переливать из одного контейнера в другой, когда они уже придут на установке обестоливания, например. Поэтому есть сценарии железнодорожной катастрофы, когда контейнер не разгерметизуется, и все происходит хорошо. А есть сценарии, когда сносится при железнодорожной аварии устройство перелива и происходит разгерметизация. Тогда все плохо. 1 200 000 тонн вот этих самых отходов отвального гексафторида урана хранится сейчас в России на 4 российских уранобогатительных предприятиях. Но не может обогащение урана работать, не производя этот вид отходов. А поэтому, конечно, завозить к нашему 1 000 000 с лишним тонн отходов немецкие, это понятно, что это просто позволить немецкой корпорации Уренко избавиться от этих отходов и замаскировать их среди таких же гор отходов в России. Почему Росатому это выгодно? Ну, а немцы им платят. Контракт не опубликован. Они ушли из-под общественного контроля. И они могут напрямую врать. Я все же напомню, что их основной тезис, что это никакие не отходы, это ценное сырье. Вот у нас 1 200 000 тонн этого ценного сырья валяется, мы не понимаем, что с ним делать. Да, и избавиться от него только к 2080 году можно. Они везут немецкое, говоря о том, что рассказывая какие-то сказки, что вот у нас можно с ними что-то сделать полезное. Понимаете, здесь было бы все чисто, надо было со стороны Росатома опубликовать контракт и его обсуждать. И доказывать свою правоту. Они это не сделали, значит, им есть что сказать.
Возмущенные ввозом в Россию из Германии урановых отходов граждане устраивают онлайн-пикеты или живые пикетирования там, где позволяют обстоятельства. Собирают подписи под обращением к властям России и Германии, а также руководством энергетических концернов германских и Росатома с требованием немедленно прекратить поставку урановых отходов в страну. Это обращение размещено на сайте российского отделения Greenpeace. Вот что рассказал мне руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Рашид Алимов.
Экологические организации видят, что эти транспортировки в Россию происходят не для того, чтобы провести обогащение, не потому что так нужен уран, который можно дообогатить из этих хвостов, а именно потому что это такая головная боль, которую компания Уренко не хочет иметь у себя в Германии и поэтому отправляет в Россию. То есть в России повышаются, скажем так, экологические риски, и это риски не только для нынешнего, но и для будущих поколений. Например, если происходит пожар, падение самолета и так далее в местах хранения, да, места хранения их видно из космоса в районе 4 городов России, и сейчас это, по нашим данным, идет в Новоуральск, Свердловской области. Вот в случае каких-то инцидентов, пожары и так далее, из-за химической опасности, в первую очередь, летальные концентрации возможны на довольно большом расстоянии. Там речь идет от километров до десятков километров. Тут же вопрос в том, на сколько лет спроектированы контейнеры. То есть понятно, что экологические риски – это не только риск, да, это еще и определенные финансовые расходы. Понятно, что там рано или поздно их будут переупаковывать в новые контейнеры. требования безопасности со временем становятся только строже, поэтому вот хранение всего этого, это будут все новые и новые расходы, а вообще говоря, речь идет об очень значительных периодах времени. Ближайшую сотню или более лет, безусловно, радиационная опасность этого материала будет сохраняться. И понятно, что химическая опасность актуальна при хранении и будет требовать дополнительных расходов.
В Москве достаточно серьезные ограничения действуют до 31 мая, но уже 12-го в городе начали работать промышленные предприятия и стройки. Примерно то же самое произошло и в Московской области. Однако, вот за то время, пока люди сидели на карантине, чиновники успели подсуетиться и провели так называемые общественные обсуждения строительных проектов. Вообще строительные конфликты для Москвы и Подмосковья отнюдь не редкость. Люди часто бывают недовольны тем, как чиновники обходятся с жителями города и области и, не интересуясь их мнением, строят прямо во дворе новые многоэтажки, ведут уплотнительную застройку, вырубают парки и прокладывают там автодороги. Но вот в этот раз история усугубилась еще и тем, что у людей фактически не было возможности этому противостоять. Ну, ни на какие пикеты и митинги не выйдешь, и в общественных слушаниях не поучаствуешь, в публичных слушаниях, потому что власти придумали проводить вместо публичных слушаний, предусмотренных градостроительным кодексом, общественные обсуждения онлайн. Вот как это все проходило и к чему привело, расскажет Иван Воронин.
Мы сейчас будем принимать, по сути, решения без учета мнений населения. Это нарушение 131-го закона о самоуправлении.
Есть еще вопросы? Это был вопрос от Сергея Александровича.
Начало майских праздников ударным онлайн-трудом отметили депутаты Одинцовского городского округа в Подмосковье. 30 апреля Совет принял новые правила землепользования и застройки в округе в самом конце почти трехчасового внеочередного заседания. Оно прошло по видеосвязи в Зуме. На изучение документов почти 1000 страниц у парламентариев было меньше суток. Лишь накануне его прислали из местной администрации. По новым правилам строить жилье можно, например, на территории огромного лесного массива под Звенигородом. Его присоединили к округу в прошлом году. И в водоохранной зоне реки Москвы, неподалеку от Савино-Старожевского монастыря.
Это общий документ, который пока, да, он, можно сказать, что сильно там какой-то опасности не несет. И даже, понять сейчас, что там что-то будет застраиваться, это невозможно. Я поэтому говорю, что будут, скорее всего, потом уже дополнительные какие-то документы к этому. Но это мы уже не сможем даже посмотреть. А у нас не так много мест осталось, где можно нормально там в Москва-реке прогуляться, да, пойти. Не так много лесов осталось, где реально, куда не пойдешь, везде заборы.
Пойма реки Москвы – лакомое место для застройщиков под элитное жилье, рассказывает экоактивист и член общественной палаты Одинцовского округа Михаил Белозуб. Публичные слушания прошли в прошлом году. Замечания жителей и архитекторы, по словам активистов, учитывать не стали, да и не обязаны. Хотя были обещания общественных комиссий, но проект приняли без их создания. Сейчас активисты готовят серию жалоб на решение депутатов. Одну уже направили губернатору Подмосковья, заявив, что парламентарии воспользовались режимом изоляции, чтобы принять непопулярные решения. В Москве пандемия коронавируса не стала поводом для переноса слушаний по программе реновации. Чиновники решили проводить их онлайн. Тем, у кого нет интернета, для этого готовы были предоставить компьютеры в центрах госуслуг. Правда, они закрыты с 30 марта. Еще в начале апреля более 100 муниципальных депутатов Москвы в открытом письме к мэру и городскому прокурору потребовали провести слушания в привычном формате и после пандемии.
У нас в районе слушания не проводились ровно до того момента, пока не объявили этот режим самоизоляции. Понятно, что если бы были замечательные проекты, была бы возможность вот этих проектах реновации набрать политические очки какие-то дополнительные, да, то есть они бы использовали все свои медиа-возможности для того, чтобы, в общем, максимально их распиарить, показать, рассказать жителям, какие, они замечательные проекты разработали, вот этого всего не было.
В числе подписантов открытого письма депутат Зюзина Константин Янкаускас. Участие в обсуждениях проектов по реновации для жителей района было чем-то вроде квеста. Проблематично было и в принципе узнать о мероприятии и зарегистрироваться на него. Сам Янкаускас смог принять участие в обсуждениях в последний момент. Система 2 недели проверяла его паспортные данные. Жителям было о чем спросить авторов проекта. Неизвестны даты переселения участников программы реновации, точное количество квартир и этажей в новых домах. Есть опасения нехватки школ и поликлиники. Есть претензии к застройке парка. Задать об этом вопросы в офлайне было бы продуктивнее.
А процедура общественных обсуждений позволяет чиновникам избежать в общем, прямого общения с людьми, разговора честного глаза в глаза, лишает их необходимости выслушивать неудобные вопросы, выслушивать мнение жителей по поводу вот этих проектов застройки.
Часть жителей так и не смогла поучаствовать в обсуждениях. Это нарушение градостроительного кодекса, отмечает депутат. Без должного внимания остаются и проблемные стройки, вызвавшие протесты жителей. Теперь только в гневных публикациях в соцсетях.
В большинстве московских районов вот эти самые общественные обсуждения онлайн завершились 10 мая. И скоро людям должны сообщить о результатах, о том, как они проголосовали бодро за те предложения, которые выдвинули чиновники. И, конечно, большинство жителей не верит в прозрачность вот таких обсуждений. Вот, например, что рассказала мне муниципальный депутат района Черемушки Юлия Щербакова.
Аналог вот этих общественных слушаний, да, мы могли наблюдать на выборах в Мосгордуму в тех районах, где были электронные голосования. И, собственно, вера в эту процедуру, она уже тогда была подорвана, потому что люди не верят, что тут можно прозрачно и честно провести какие-то действительно обсуждения, потому что были, замечания, что голоса накручиваются и так далее. Ну и, собственно, вообще слабо у активного гражданина именно в этом контексте, да, у нас идет. К тому же многие столкнулись с тем, что они не смогли зарегистрироваться и получить доступ. Несмотря на то, что люди живут в районе или имеют собственность, у них не было возможности, соответственно, поучаствовать. Там дается где-то около, по-моему, 2 недель или 10 дней на голосование. Вот у нас в Черемушках получается 4 проекта, завершилось 26 апреля, там 2 по планировке, 2 по проектам землепользования. И, значит, там еще был такой момент, что, допустим, у нас заканчивалось в воскресенье вечером, в пятницу вечером мы видели, что по проектам проголосовало там плюс-минус 500 человек, то есть где-то 400, где-то 700, вот так вот. Они отключают статистику. В субботу, воскресенье мы не видим, сколько человек пришло проголосовать. А результаты мы узнаем только 3 июля. При этом, если раньше протокол по публичным слушаниям публиковался открыто на сайте префектуры, мы видели протокол, могли отследить фамилию, имя, отчество, кто это, что это и какой там был отзыв, да, то сейчас протокол составляет городская комиссия, то есть Московская архитектура. Протокол не выкладывается. И мы можем запросить только выписку по своему мнению. А зачем мне выписка по моему мнению, если я его и так как бы знаю, да? Мне интересно посмотреть, что там еще кто наголосовал. То есть, понимаете, насколько все как бы закамуфлировано? То есть теперь вообще люди, то есть, грубо говоря, 3 июля они придут и скажут, ой, у вас проголосовало там вместо 500, да, как мы знаем, там 2000 человек, 1500 за. То есть мы можем только это вот как бы вскрывать, об этом говорить, обсуждаем с депутатами, возможно, еще какое-то там совместное заявление сделать вот уже по прошествии времени. То есть я жду сейчас ответ на наше обращение в первую очередь, да, что ко мне должна вернуться исполнительная власть. И, собственно, я думаю, что по результатам мы будем последующие какие-то обращения делать. Ну, может быть, фантазия подскажет еще какие-то опции протеста.
Довольно скандальная ситуация сложилась и в Гагаринском районе Москвы, например, где на обсуждение вынесены проекты переустройства сразу 2 земельных участков. Один пустует, на другом расположена гостиница. Вот что рассказала мне глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.
Участки оба окружены жилыми домами, скажем так, вплотную стоящими домами. И оказалось, что жители этих домов не могут принять участие в общественном обсуждении. Ни один дом не может принять участие. Эти жители получают сообщение от портала, что вы находитесь вне границ территории общественного обсуждения. Территорией общественного обсуждения является только территория предполагаемой стройплощадки. Что, конечно, за гранью здравого смысла. Жители это восприняли как предельное издевательство, ну, потому что если предполагается строительство буквально под окнами, понятно, люди считают, что это непосредственно затрагивает их права, их качество жизни, и принимать участие в обсуждении они должны. Поэтому жители пишут протестные письма, и ситуация усугубляется еще тем, что у нас депутаты не были извещены, вот Совет депутатов и администрация муниципального округа не получили никакой информации об общественном обсуждении, мы случайно это узнали от своих избирателей. Соответственно, мы не получали материалов по проекту, мы как депутаты не получали информации о том, каким образом мы можем принять участие в этом самом обсуждении. Я, например, попробовала зайти на эту страницу обсуждений, и оказалось, что я не могу там зарегистрироваться ни как житель, ни как депутат. У нас весь Совет депутатов воспринял это как унизительные обстоятельства, потому что, ну, понимаете, так вообще-то так Советы депутатов не работают. Мы орган власти, мы представительный орган, мы должны получать официальные документы и инструкции. Если там возможность участия депутата так спрятана, что можно разыскать это, выйдя на службу поддержки, это, простите, не считается. Мы на это не согласны просто. Понятно, что это вот такое грубое манипулирование. То есть политика такова, что застройщик должен быть полновластным хозяином на территории. Он может что угодно сносить, что угодно застраивать. Вот мы выступаем против этого.
А в Останкинском округе Москвы, как рассказал мне муниципальный депутат этого округа Сергей Цукасов, власти прибегли к излюбленному способу действий.
Несмотря на то, что вся эта система голосования абсолютно им подконтрольна, непрозрачна и вызывает много нареканий и недоверия жителей, недаром давным-давно уже закрепилась за активным гражданином, где проходит голосование, прозвище «фиктивный гражданин». Так вот, несмотря на все это, они, как мы знаем, понуждают работающих голосовать по заданной схеме, принуждают их регистрироваться на активном гражданине, дают им соответствующие указания. И таким образом голос жителя разбавляется специально модулируемым голосом работников ГУ «Жилищник», социальной сферы, тех, кто зависит от московской власти. Схема везде одинакова. Как работники участвовали в публичных слушаниях, несмотря на то, что по Гражданскому кодексу Российской Федерации они должны участвовать, так и здесь в общественных обсуждениях они участвуют и будут голосовать по указке. Если бы не было бы при публичных слушаниях нагона массовки, о котором мы тоже знаем из прошлой жизни, когда мы еще в офлайне голосовали, если бы не было специально сделанных отзывов от несуществующих людей, если бы не было системы кордонов, не допускающих всех желающих участия в собрании по публичным слушаниям, уверен, что во всех районах, где задумано строительство этих небоскребов, где задумана эта уплотняющая застройка, голосование было бы не в пользу этих проектов.
И все-таки поясните, пожалуйста, от чего именно боятся, ну вот жильцы вашего района?
Ну, проблемы везде стандартные. Это уплотнительная застройка, точечная застройка, вырубка зеленых насаждений. Это увеличение количества населения жителей вот в этих реновируемых кварталах от 2 до 4, а то и более раз. Это огромная высотность, несмотря на обещание мэра Москвы строить не какие-то там небоскребы, а дома 6-14 этажей. Таких практически нет в проектах инноваций. У нас, например, дома от 18 до 24 этажей по проекту вместо 5-этажных. Это недостаточное, на наш взгляд, количество детских дошкольных учреждений, школ. Это проблемы, будущие с парковкой из-за переуплотнения населения в реновированных кварталах. И, в общем-то, в целом ухудшение качества жизни, ухудшение комфорта жизни москвичей. Пока до сих пор нигде не удалось путем публичных слушаний или общественных обсуждений действительно поставить заслон или там реально переработать проект. Нас не слушают и не собираются это делать. Они хотят по-прежнему все распределять из одного центра, по-прежнему с Тверской 13 решать, где какое садить дерево, где какое построить дом, где какую проложить дорогу. Для москвичей, готовых решать свою жизнь самостоятельно, для свободных людей в нашем городе такая система управления неприемлема. Поэтому мы все время натыкаемся на эти противоречия, поэтому везде мы видим градостроительные конфликты. И пока московская власть не станет на равных сотрудничать с местными сообществами, с органами местного самоуправления, с оппозиционными фракциями в Московской городской думе, так и будут происходить попытки, которые можно сравнить с действиями оккупационной администрации среди завоеванного ими населения.
В прошлом выпуске программы мы рассказывали вам истории иностранцев, которые застряли в России из-за пандемии коронавируса. И среди них была история гражданина Кубы, джуниора Родригеса Санчеса, чье положение было крайне тяжелым, еще и из-за обострившегося заболевания. Эту историю увидели посетители нашего YouTube-канала «Радио Свобода», или, может быть, услышали в эфире неравнодушные граждане. А о том, что было дальше, расскажет Анастасия Тищенко.
Еда, лекарства и жилье. После выхода в эфире программы «Человек имеет право» сюжета о гражданине Кубы джуниоре Санчесе Родригесе, слушатели «Радио Свобода» буквально спасли кубинца. Санчес Родригес застрял в России из-за пандемии коронавируса. У него не осталось денег, питаться приходилось объедками из помойки. К тому же недавно у кубинца обнаружили диабет. На помощь пришли активисты из группы в Фейсбуке «Диабет первого типа со стажем». Они связались с нашей редакцией и попросили контакты джуниора, чтобы помочь ему с лекарствами. Выяснилось, что кубинец не знает, какой именно у него тип диабета и какие лекарства нужны. О диагнозе ему сказали в медпункте аэропорта Шереметьево 23 апреля, в день, когда Санчес Родригес не смог улететь домой из-за отмены рейса. После этого ему стало плохо.
В медпункте мне сказали, что у меня диабет, и сделали 2 укола инсулина. Я попросил остаться полежать еще немного, но мне ответили, что всю необходимую помощь они уже оказали, и теперь я должен уйти.
На следующий день после выхода сюжета к Джуниору приехала врач-эндокринолог Наталья Морозова, которая также состоит в группе диабет первого типа. Она измерила кубинцу уровень сахара в крови. Глюкометр показал 27,2 моли на литр при норме от 3,3 до 5,5 моли на литр. Морозова вызвала скорую помощь и настояла на том, чтобы кубинца госпитализировали. Неделю Санчес Родригес проходил бесплатное лечение в московской ГКБ имени Ерамишанцева.
В больнице были очень хорошие условия. После выписки мне дали список лекарств, которые нужно купить. Объяснили, какую диету нужно соблюдать. Если бы я не рассказал обо всем в сюжете, возможно, я бы уже умер.
После выписки активисты собрали Санчесу Родригесу деньги на лекарства и продукты для диабетиков. Вместе с волонтером-переводчицей Анной Воронковой, которая первая рассказала нам о джуниоре, кубинец купил все необходимое в аптеке и нашел себе новое временное жилье. В этом ему помог соотечественник Педро Луис Гарсия. Он также застрял в России и увидел сюжет про Санчеса Родригеса на Радио Свобода.
Сегодня многие кубинцы живут чуть ли не на улице. У них нет финансовой возможности снимать квартиру или комнату в Москве. С едой тоже все очень сложно. Поэтому мы объединились с несколькими соотечественниками, чтобы помогать друг другу. Хотя бы с едой, хотя бы чтобы довести продукты до места, где они живут. Это на самом деле очень сложная ситуация для всех нас, кубинцев.
Посольство Кубы, как утверждают Педро Джуниор и другие кубинцы, на звонки не отвечает. Информации об обратном рейсе в Гавану нет. Помощь в виде еды или денег также не предлагают. Хотя на официальном сайте посольства сказано, что дипломаты и консулы поддерживают связь со своими согражданами и оказывают финансовую помощь. На запрос от Радио Свобода посольство на момент подготовки материала не ответило.
Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».